Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Менску адбылося шэсце ветэранаў з нагоды 66-й гадавіны перамогі ў Другой сусветнай вайне. Лукашэнка заявіў, што гатовы да дыялогу з Захадам. Здароўе народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна палепшылася.
Адразу пасля навінаў.
18-я гадзіна ў Менску, праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Пакістану Юсуф Раза Гілані назваў абсурднымі заявы аб некампетэнтнасці ягонай краіны ці яе датычнасці да ўкрывання Усамы бін Лядена. Выступаючы перад парламентам сёння, Гілані заявіў, што Пакістан не сумняваецца ў сваіх узброеных сілах і спецслужбах. Гілані паведаміў, што ўлады Пакістану загадалі правесці расследаванне абставінаў таго, як бін Лядену ўдалося некалькі гадоў жыць у прымесці Ісламабаду. Учора прэзідэнт ЗША Барак Абама у тэлеінтэрв'ю сказаў, што ў бін Лядена магла быць сетка падтрымкі ў Пакістане. Лідар Аль-Кайды быў забіты ў часе спецаперацыі амерыканскіх спецслужбаў ў Пакістане 1 траўня. У некалькіх гарадах Сірыі сёння былі арыштаваны сотні актывістаў апазіцыі, удзельнікаў акцыі пратэсту, якія патрабуюць адстаўкі прэзідэнта Башара Асада. Праваабаронцы кажуць, што сотні людзей былі затрыманыя ў сталіцы краіны Дамаску, болей як 250 арыштаваныя ў горадзе Баніяс. Масавыя арышты ідуць таксама ў гарадах Дэраа і Хомсі. У шэрагу раёнаў краіны, ачэпленых вайсковымі падраздзяленнямі, была чуваць страляніна, няма электразабеспячэння, не працуе телефонная сувязь. Ад пачатку масавых хваляванняў у Сырыі загінулі паводле розных дадзеных болей як 800 чалавек. У Стамбулі сёння адкрыўся 5-дзённы саміт 48 найбольш бедных краінаў свету, які праходзіць пад эгідай ААН. У сустрэчы ўдзельнічаюць лідары краіны, у якіх паводле дадзеных ААН гадавы даход на душу насельніцтва не перавышае 745 даляраў. Сярод удзельніцаў 33 афрыканскія, 14 азіяцкіх дзяржаваў і Гаіці. На форуме абмяркоўваецца 10-гадовы план развіцця самых бедных краінаў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Расіі і шэрагу іншых краінаў былой СССР сёння адзначаецца 66-я гадавіна перамогі над нямецкімі фашыстамі ў Другой сусветнай вайне. У Маскве на Красной плошчы адбыўся ваенны парад з удзелам каля 20 тысяч вайскоўцаў і паказам ваеннай тэхнікі. За парадам сачылі прэзідэнт Дмітрий Медведзеў і прэм'ер-міністр Уладзімір Пуцін. Звяртаючыся да ўдзельнікаў параду і гасцей, Медведзеў заявіў, што сёння Расія цвёрда трымаецца прынцыпаў мірнага супрацоўніцтва. У Львове сёння адбыліся сутыкненні паміж удзельнікамі акцыі ў гонар Дня перамогі і нацыяналістамі. Ёсць пацярпелыя. Ініцыятарамі канфлікту сталі прадстаўнікі арганізацыі «Свабода», якія не хацелі пускаць ветэранаў вайны на Марсава поле для ўскладання кветак да мемарыялу. Раней у нядзелю суд забараніў правядзенне 9 траўня ў горадзе масавых мерапрыемстваў, каб пазбегчы канфліктаў, бо ў рэгіёне неадназначна ацэньваюць падзеі мінулай вайны. Аўстрыйскія ўлады прынялі рашэнне экстрадаваць у Харватыю былога прэм'ер-міністра гэтай краіны Іва Санадэра. У Харватыі Санадэр, які ўзначальваў кабінет міністраў з 2003 да 2009 года, абвінавачваецца ў карупцыі. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Беларусь, як і большыня краін былога Савецкага Саюзу, адзначыла 66-ю гадавіну перамогі ў Другой сусветнай вайне. Краіны Захаду адзначылі дзень капітуляцыі фашыстоўскай нямецчыны напярэдадні. Сёлета ўпершыню да іх далучылася Грузія. Пра сёлетняе адзначэнне Дня перамогі расказвае Алексей Знаткевіч.
Дзень перамогі ў былым Савецкім Саюзе святкуюць на дзень пазней, чым у астатняй Еўропе. Познам вечары 8 траўня 1945 году, калі ў Маскве было ўжо 9 траўня, на жаданне Сталіна акт капітуляцыі нямецчыны ў Другой сусветнай вайне быў паўторна падпісаны ў Берліне з удзелам маршала Жукава. Раней нямецчына ўжо падпісала акт аб капітуляцыі ў Раймсе, але там ад Савецкага Саюзу прысутнічаў толькі генерал Іван Суслапараў. У Менску сёлета адмовіліся ад традыцыйнага вайсковага параду, абмежаваўшыся шэсцем ветэранаў. Жывая трансляцыя шэсця распачалася паводле пляну, без 5:11 раніцы. Аднак праз некалькі хвілін яна нечакана спынілася і аднавілася толькі амаль праз гадзіну. Александр Лукашэнка з'явіўся на шэсці ў суправаджэнні сваіх трох сыноў. Разам з наймалодшым сынам Колем ён усклаў першы вянок да манументу перамогі. Тым часам у Маскве ў парадзе на Краснай плошчы сёння бралі ўдзел каля 20 тысяч вайскоўцаў і 111 адзінак вайсковай тэхнікі, у тым ліку найноўшыя сістэмы супрацьпаветранай абароны С-400. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў даслаў віншаванні кіраўнікам краінаў СНД. Александр Лукашэнка стаў адзіным кіраўніком дзяржавы, у пасланні якому Мядзведзеў узгадаў пра дэмакратыю і свабоду. Я працытую. «Вялікае дасягненне ваенных гадоў – повязі сяброўства і ўзаемавыручкі, якія згуртавалі народы Расіі і Беларусі, будуць і надалей заставацца трывалым падмуркам для развіцця ва ўмовах дэмакратыі і свабоднага волевыяўлення грамадзянаў, шчыльных і ўзаемавыгадных дачыненняў саюзніцтва і шматплянавага партнерства паміж нашымі дзяржавамі», гаворыцца ў пасланні Мядзведзева.
Пра сёлетняе адзначэнне Дня перамогі расказваў Алексей Знаткевіч, а я яшчэ дадам, што адказваючы на пытанні журналістаў пасля ўскладання вянкоў да манументу перамогі ў Менску, Александр Лукашэнка сёння заявіў, што Беларусь адкрытая для дыялогу з Еўропай. У дні, калі адзначаюцца нейкія даты, звязаныя з другой сусветнай вайной, шмат хто ў Беларусі згадвае імя сусветна вядомага пісьменніка Васіля Быкава. Ён прайшоў усю вайну камандзірам артылерыйскага ўзводу. Да апошняга свайго дня Васіль Быкаў вяртаўся думкамі да ваенных гадоў. Для мастака Быкава вайна была пражэктарам, які высвечваў самыя глыбінныя таямніцы чалавечай душы. Аднак тэмай прозы і публіцыстыкі пісьменніка быў не толькі чалавек на вайне, але і нацыя на вайне. Гэтыя развагі пісьменніка прагучалі на свабодзе роўна 10 гадоў таму, 9 траўня 2001 году. Ён лічыў, што здабыўшы перамогу, пераможцы не здабылі свабоды.
Існуе думка, што феноменальныя, узнеслыя адносіны старэйшай часткі грамадства да мінулай вайны вызначаюцца тым, што ў нашым жыцці гэтая перамога сталася подзвігам. Пасля не было нічога болей справядлівага, высокага, чым можна было б задаволіцца не тое, што ганарыцца, чтоб не было врэшце рэш так абясцэнена, зневажана, дыскрэдытавана людзьмі або часам. Хоць пяцігодкі, хоць барацьба за мір, хоць шалёная ядерная гонка, ці той же космос, усё ў нашай гісторыі блеф, калі не злачынства. Адзінае добрае, што здзейснілі старэйшае пакаленне ў 20-м стагоддзі, сапраўды была гэтая перамога над нямецкім нацызмам. Але ўзнікае сумненне і ў перамозе. Найперш у яе імператыўнай адназначнасці. Ад чаго яна пазбавіла чалавецтва, мы ведаем. І тое, можа быць, не падлягае сумневу. Але што з ёй мы набылі? Краіны пераможаныя, Нямеччына, Італія, Японія, стрывалі паразу. І менавіта простое атрымалі магчымасць для небывалага росквіту эканомікі, свабоды і дэмакратыі. А мы, пераможцы, дагэтуль не можам дамагчыся элементарнай свабоды, не можам накарміць сябе. Можна сказаць, што здабыўшы перамогу, мы не здабылі свабоды. Але без свабоды чаго варта кожная самая бліскучая перамога кожнага грамадства? А што да расійцаў, дык ты і дагэтуль не могуць перастаць ваяваць. І за якія ідэалы? За зверодлівыя, спарахнелыя імперскія ідэалы, як і 100 і 1000 гадоў таму. У пераможнай эйфарыі зашмат ад эмоцій і дужа мала ад розуму. Бо разумны, рацыянальны падыход да вайны нявыгадны рэжымам, якія і тую даўнюю і ўвогуле вялікую перамогу прызвычаіліся выкарыстоўваць ва ўласных інтарэсах, інтарэсах антычалавечых і антыдэмакратычных. Як доўга тое будзе адбывацца, хто ведае. Мусіць у пэўных варунках доўга, але напэўна ж не вечна.
Гэта быў архіўны запіс выказванняў Васіля Быкава пра вайну і перамогу. Чаму пераможцы жывуць горш за пераможаных? Над гэтым пытаннем разважалі сёння гарадзенскія мінакі падчас афіцыйнага святкавання Дня перамогі. З імі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Хороший вопрос. Черт его знает. Германцы, я думаю, лучше живут, чем белорусы на данный момент. Но не факт, что жили бы белорусы лучше, если бы Германия победила. Не знаю. Надо менять что-то. Приелось старое сильно.
Потому что правительство другое. И менталитет другой, если честно.
У немцев порядок более четкий. Я думаю, что экономические процессы надо больше поднять. И надо больше, как бы сказать, раскрепостить людей. Меньше этих законов, которых принимают много-много еще и под законом. Еще там А, Б, В, С и Д, и Г. Думать больше о народе.
Потому что годы застоя и так далее, перестройки, ну, немножко упустили.
Потому что белорусы партизаны. Это все, я не буду ничего говорить.
А это игра властей, власть имущих, наших. Треба поменять.
Я человек верующий, и мой погляд такий, что те, кто мают уладу, повинны памятать про то, что и они перш за все не сами для себя служить, а служить для народа. Тогда, может, мы по-другому будем жить.
Но нету развития бизнеса частного. Вкладываться деньги непонятно куда. Я не знаю, такое ощущение, что это вообще никогда не изменится.
Это точно.
Чому горш живуть? Ну, напевно, треба поглядеть, у чим это горш. Это материальный горш. Это некое отчувание чего-то нехорошего. Коли его не отримливается уже на кольки 17 годов, напевно, так треба изменить.
Причин много, я бы не хотел говорить. Нет, не боюсь, но их много, что не дают бизнесу развиваться, и еще очень много других причин.
Поймите, я хочу работать.
Ну вот это хороший вопрос, конечно. Народ надеется на какие-то перемены, и никаких перемен нету. Кризисы кругом. Я считаю, надо менять правительство. Самого главу государства надо менять, потому что пожизненное президентство это тоже недопустимо в центре Европы жить. Это в самом первую очередь. Сколько можно править уже? 17 лет это неправильно, я считаю. Вот почему Беларусь изолирована от всех стран. Ну, чтобы свобода была. У нас, смотрите, свободы никакой нет. Свобода слова. Вот самое главное.
Такія адказы мы атрымалі ў горадні на пытанне, чаму пераможцы жывуць горш за пераможаных. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз слова нашым слухачам.
В результате этой войны мы потеряли почти треть населения самых стойких, самых мужественных, самых справедливых. Ведь война забирает лучших. Это с одной стороны. С другой мы потеряли своё будущее, детей, самых беззащитных. Война обычно забирает и этих. Мы потеряли большую часть своей территории. Для нас, белорусов, пусть победа проходит через утрату, боль, слезы и горе. К сожалению, Лукашенко приватизировал этот праздник, День Победы. Хоть раз в году так хочется ему побряцать оружием, почувствовать себя генералиссимусом. Да заодно только его восхищение Гитлером мы должны предать его анафеме. Сколько беды на нашу землю принесет еще этот человек, находясь у власти. С праздником победы вас, белорусский народ. И думайте, думайте.
Свобода. Такая думка была, как будто весь Минск был на площади. Много шаров, ни одной улыбки. Видно, с дисциплиной работаю уже. Как можно было сделать такой праздник в честь победы? Приурочить будущих президентов? Да-да. Именно президент посадить на скамью подсудимых. Вот який день, мари целый день голодом. Аж на скорой увезли голодного человека в оборотном состоянии. А ведь яны усе служили у армии, каб защищать родину и гэтых судей, кому дороже площадь, чем люди. Придя время, я еще вспомнить яны гэты день победы. Не усегда коту масленица будет.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слухаете Радио Свобода. Стан здоровья народного поэта Беларуси Рыгора Барадулина полепшился. З реанимации, куды он трапил некалькі дзён тому, его перевели у звычайное отделение. Поэт пише верши, якія обяцае прочитать слухачам Свобода одразу после выписки из лекарни. Поведомляя Валентина Аксак.
Колькі дзён таму здароўе народнага паэта Рыгора Барадуліна рэзка пагоршылася. Ён трапіў у рэанімацыю аднаго з менскіх шпіталёў, дзе ад 2 красавіка праходзіў плянавае лекаванне. Але цяпер яму ўжо лепей. З рэанімацыі яго перавялі ў тэрапеўтычнае аддзяленне, паведаміла жонка паэта, спадарыня Валянціна.
Залепшыўся, канешне, там ўжо тэмпературы свайго сёння не маю, учора не было. Але вот такое нешта 37-37, што я раптам 38. І кашель остався, і головне болі жорсткі.
Причину гэтага кашлю дактары ніяк не могуць высветліць дакладна. Рабілі даследаванні лёгкіх, сэрца, але нічога трывожнага не знайшлі, кажа спадарня Валянціна.
Яны ўсё спіхіваюць на паркінсона, але гэта глупства, канешне, кашель і температура, які гэта паркінсон, глупства, што гэта.
Праз кашаль Рыгор Барадулін не змог прачытаць для нашых слухачоў новыя вершы, якія напісаў падчас лекавання. Але паабяцаў, што абавязкова парадуе сваіх шматлікіх прыхільнікаў адразу, як выпішацца са шпіталю. Цяпер жа папрасіў перадаць падзяку ўсім, хто хвалюецца за ягонае здароўе, і пажадаў ім здароўя і надзеі на лепшыя часы для Беларусі.
Вы здаровы, вясёлы, шчаслівы, каб не хварэлі. Сподіваюся на самое лепше, тому що таке сподівання дає здоров'я. Живе Білорусь!
Сказав народний поет Білорусі Рігор Барадулін у інтерв'ю нашому радіо. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Нагадаю основні теми. Беларусь, як і большиня країн былого Советського Союзу, відзначила 66-ту годовину перемоги у Другої сусветної війні. Країни Заходу відзначили день капітуляції фашистовської Німеччини напередодні. У Мінську щолета відмовилися від традиційного військового параду, відбулося шестя ветеранів. Жива трансляція шестя почалася поводле пляну у 10:55 раніці. Однак праз некалькі хвилин яна нечакано спинилася і відновилася тільки праз годину. Беларусь відкрита для діалогу з Європою, заявив 9 мая Олександр Лукашенко, відказуючи на питання журналістів після складання вінков до монументу перемоги у Мінську. Стан здоров'я народного поета Беларусі Рігора Барадуліна поліпшився. З реанімації, куди він трапив некілька днів тому, його перевели у звичайне відділення. 10 травня адновяцца 3 судовыя працэсы над удзельнікамі пасля выбарчага пратэсту ў Менску 19 снежня 2010 году. У партызанскім судзе адновіцца працэс супраць былога кандыдата ў прэзідэнта Андрэя Саннікава, таксама супраць Іллі Васілевіча, Алега Гнетчыка, Фёдара Мірзаянава і Уладзіміра Яроменка. У судзе Маскоўскага раёну Менску пройдзе трэці дзень працэсу над Дзмітрыем Дароніным, Сергеем Казаковым, Уладзіміром Лобанам, Віталём Мацукевічам, Евгеном Сакретом і Олегом Федаркевичем. А суд Фрунзенска району Менску протягне розгляд кримінальних справ супраць былих кандидатів у президенти Владимира Някляєва і Віталя Римашевського, а так само активістів їх штабов Андрія Дмитрієва, Олександра Феодути, Насти Положанки і Сергія Возняка. Усім їм погрожають різні терміни тюремного зняволення. А зараз у нашій програмі Олег Грузділович подає останні новини з життя політв'язнів і тих удільників площі, чи кому присуди пакуль не винесені.
Василь Парфянков, якого у лютым першага з удзельнікаў плошчы асудзілі на 4 гады зняволення, даслаў з аршанскай калёні ліст маці актывіста Мікіты Ліхавіда Алені. Жанчына працытавала некаторыя вытамкі з ліста.
Он пішет, што у него все хорошо, другие асуждённые относяцца з паніманнем і уважэннем. Как они самі говорят, они сидят каждый за свое, а я за свою Беларусь. Пішет, што со стороны адміністрацыі пока тоже никаких проблем не возникало. Они же ведь тоже люди и все понимают. Пишут, что нужно верить, что придет время, что все мы, белорусы, под одним знаменем добудем, наконец, такую желанную свободу для всего белорусского народа. За меня не переживайте. Жив-здоров, силы духа и веры в лучшее. Во мне еще хватит очень надолго. Живе Беларусь. Василь Парфянков.
Аліна Ліхавіт лістується так само з іншими політв'язнями. У приватності, її ліст дослав і Дмитрий Новік, якого судили у початку соковіка разом з Олесем Атрошенковим і Олександром Молчановим. Новік буде відбувати 3,5 роки у Шкловській колонії. Ось що він написав Аліні Ліхавіт.
Тоже спасибо за теплі слова. Уверен, що така підтримка необхідна всім репресованим. Також пише, що ваш син не один в своїх проблемах і страданнях. Нас уже багато. Видела репортаж в новостях суда. Пишет, что он один из героев современной Белоруссии. Только настоящие патриоты своей страны способны на конкретные действия для своей родины.
Сын Алены Ліхавіт, Микита, який був осуджений на 3,5 роки зневолення, спробував оспречить присуд у Мінгарсуді, але безвинково. Микита все ж збирається подати скаргу у Верховний суд. 7 травня Микиту Ліхавіта з Володарки відправили у колонію Новополоцьк. Принамсі, про Дмитрія Новіка згадував у суді екс-кандидат на президента Володимир Некляєв, якого 5 травня почали судити у Фрунзенському суді. Процес над Володимиром Некляєвим, Віталієм Ромашевським, Настею Положанкою, Олександром Федутом, Андреєм Дмитрієвим і Сергієм Возняком 6 травня був спинений і перенесений на 10 травня за різкого погіршення стану здоров'я Олександра Федути. 7 травня жінка обвинувачена Марина повідомила свободі.
Стара біла уколи, він спить. Що буде добре?
Координатор Європейської Білорусі Дмитрий Бондаренко, якого осудили на 2 роки зневолення, 6 травня подав скаргу на присуд. Муж ще у СІЗА КДБ і, вірогодно, до розгляду скарги його у колонію не заберуть, повідомила жінка політв'язня Ольга Бондаренко. Мать активіста Молодого фронту Едуарда Лобова Марина каже, що день розгляду касаційної скарги її сина, а так само скарги Дмитра Дашкевича на присуд, ще не призначені. На суді над екс-кандидатом на президента Андреєм Санніковим його оборонці пропонували викликати у суд у якості свідки жінку політика, журналістку Ірину Халіб, яка знаходиться під хатнім арештом. Як почувається Ірина, питаюся у батьки журналістки Володимира Халіпа.
Ірина, вона тримається. Можна і годно. Я просто гонорився своєю дочкою. Вона просто... Я у гэтких варунках. Я мужчина, я військовий чоловік, пройшов про це все, але гэткага я не витримав би.
Судіть Ірину Халіб почнуть 11 травня разом з Павлом Сверинцем і Сергієм Марцелєвим.
З Мінську передавав Олег Груздзілович. Тягом апошніх тижнів у Білорусі протягується імкливий рост ціна на харчові товари як заміжної, так і айчинної витворчості. Повідомлення наших регіональних кореспондентів записав В'ячеслав Кулік.
Вітебщина. Навіть у Москві харчі тоніші тепер, чим у Ворші, розказує Броніслава Станкевич.
На радовницу даршанской пенсионерки с подарыни Ганны приезжали московские свояки. Поход по тутейших крамах их уразил.
Кстати, у меня были гости, мы скучали, ну, мы сегодня проехались по крамам. Ой, да, мы удивились, как дорого у нас огородина и садовина. Ну, а что дотычется нас, белорусов, так что дня отчуваем, конечно. Хлеб не пошел, новый ценничек на хлеб, на батон, на крупы, на все. Один еще пока тримается цукор, ну, напевно, коли почнется сезон, цукор у сезон завжди дорожает.
У московских пенсионеров и пенсии больше, каже спадарня Ганна. Тому выпадок у аршанской краме напередодні радовницы я не згадывали до самого отъезду.
Бабка взяла куличек, подошла до кассы, кажут, 5000, напаковала назад. А ось в Москве, кажут, куличи были намного тоньше. Ай, ну тяжко, конечно, жить. Ну что робить?
Некоторые бачать одинное выйсти у тым, как по махчимости назапасить продуктов, якія штодня дорожают. Жихарка Витебску с подарыня Наталья назирала такую картину.
А я же вчера прихожу. Там, где макароны, там на метр будет пустая дырка. Овсянку разобрали. Мабуть, зараз одна из самых данных круп. Это, ну, все поразбирали, потому что боятся подорожания.
Спадарыня Лариса означает, что подорожило навод то, что заужды лечилось самым данным.
Подорожание жахливое, что мне кожный раз вылетает 50, когда я только зайду в магазин купить необходимое. Даже сшонка, которой курей кормят, которая была совсем данная, она не 100% на 20, на 30 подорожала.
Градинщина. Еще в минулом месяце голландская цибуля сявок коштовала 12 тысяч за килограмм, позавчора 40 тысяч, а сегодня ее на огул нема у продажи. На все остальные харчи цены упевнено протягивают расти, передає Михаил Корневич.
У п'ятницю на Городянському ринку центральний доволі людно. Народ закупляється на виходні. Ось молода пара з малим дітьом ходять і приглядаються до цінів.
воздух.
Сцены убегают в небесную высь, их не поймать.
А скажите, на что наш кусаются?
Значит, на все на свете абсолютно. На рыбу, на все товары продовольствия. На рыбу, допустим, копченую, вообще в два раза практически подлетели цены. Допустим, раньше я покупал шанхайский мерлан, он стоил 60 тысяч, сейчас он 106 тысяч килограмм. Мясо, нормальная филейка под отбивные, там под 1025-28, вот так вот где-то. Раньше 18-19 было.
До нашей размовы долучается семья пенсионеров.
Жизнь и продукты должны быть ниже цена, потому что это жизнедеятельность наша.
Водка, сигареты, это да, пусть поднимается. Но молоко на хлеб, это масло, сыр, это невозмутимо.
Рыба и мясо вообще голову скоро отгрызут, а качества нет. Нету никакого. Рыба рыбой не пахнет. Она вымочена, выморожена неоднократно. А мясо возьмите, оно мясом не пахнет. Еще на рынке у крестьянина купишь мясо. Заплатишь, но чувствуешь, что мясо. А в магазине неизвестно, что покупаешь. Ну, еле-еле концы сводим с концами.
Про якость харчов каже и молодый сподар.
Из-за этого то, что зеленое тут все продается, лук, редиска, огурцы, это все с химией. Значит, тут натурально мало что. Цены, значит, ну, не на каждый день покупаем. Значит, шикуем раза 2-3 в неделю.
Фермер, который продает сподарству бульбу, зауважает, что лето в этот час она каштовала 1200 за килограмм, а сёлета цена сягает выше за 3000. И он заиздростью додает, что рекорды по ценах побили замежные сельгазпродукты.
Лук-севок, который продавали вот голландский этот, потому что нашего тут нету, только голландский, таких рыжих сетка. Вот месяц назад он начинали продавать, он стоил 12 тысяч, да? Позавчера 40 уже. И, а сёля нету, вообще пропал.
А вот что кажут еще люди про цены на харчи.
Я называю этот базар поле чудес, потому что чудеса здесь творятся. И обвешивают, и цены добавляют.
Все дорого. То смотришь, все дорого. И фрукты, и семена, и все. В том году он цветы продавали 3000, теперь уже 6000. И помидоры те же сейчас 11000. Все дорого. Цены растут. Все как-то меняется с каждым днем. И все в худшую сторону, я думаю.
Что тут думать? Плывешь по течению, как все есть, так и есть.
Так проявляється економічний кризис у регіонах Білорусі. Ви слухаєте Радіо Свободи зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
Яке значення для білоруської судової системи мають процеси по справі 19 снежня? Чи все предвизначено і здирижовано на цих процесах? Як самі судді ставляться до їх? Над цими темами в «Праскім акценті» розважаються політолог Андрій Казакевич, былый адвокат Андрея Санникова Павел Сапелко и правооборонца Валентин Стефанович.
Гэты выпуск «Праскага акценту» в нашем эфире позднее сёння.
Блиц-анализ свободы.
Александр Лукашенко у сувязі з терактом у Мінському метро запатрабаваў навядзення парадку ў арганізацыях і на прадпрыемствах, уключна з узмацненнем жорсткасці працоўнай дысцыпліны. У нас ёсць савецкі досвед часоў Андропава, сказаў Лукашенко. На пытанне Віталя Цыганкова адказвае кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі.
Здаецца, уже не першы раз беларуская ўлада і сам Александр Лукашенко патрабуе наведзення парадку ў арганізацыях, на прадпрыемствах, узмацнення жорсткасці працоўнай дысцыпліны і гэтак далей. На гэты раз ён узгадаў гэта ў сувязі з тэрактам 11 красавіка. На вашу думку, наколькі ўвогуле, скажам так, свежая гэта ідэя, наколькі сапраўды яна можа змяніць сітуацыю ў краіне, наколькі дысцыпліны і парадак ці сапраўды могуць павернуць ситуацию, скажем, левший бок.
Про свежесть натурально пытание риторичное, потому что, по-перше, весь период керования Лукашенко просякнуты вот миновито этими закликами, что потребен жесткий такой вот парадок, как он по-русски кажет, жесточайший спрос, это уже стало просто популярной цитатой, звычайно иронично комментуется. Ну и плюс тут сгадано имя Андропова, это уже увогуле 100% так бы мовить совок, плюс Андропов, как ведомо, вядома, прыйшоў на самую высокую пасаду ў савецкім кіраўніцтве з пасады ў КГБ, і гэта надае дадатковы такі змрочны тон вось гэтай палітыцы ягонай, якую зараз прапануюць узяць за ўзор, бо тады яна была кароткачасовай і звялася да анекдоту ўвогуле, калі там з кінатэатра ў людзей за вушы выцягвалі і гэтак далей. Таму, канешне, усё гэта выклікае проста горкую усмешку. Гэта зноў апеляцыя да саўка ў горшым варыянце.
Сапраўды Александр Лукашэнка казаў, што ёсць савецкі досвід часоў Андропава, падабаецца гэта камусьці ці не, але прыкладна так мы павінны прымусіць кожнага працаваць. Вы ўжо згадалі пра тое, што сапраўды тады шукалі людзей, хто ў працоўны час ходзіць кінатэатры, ці ў працоўны час ходзіць там в лазні, а не сядзіць на працы. На вашую думку, у сённяшніх умовах такія метады, яны ўвогуле магчымымі, метады кантролю за дысцыплінай?
Я думаю, што як заўжды выканаўцы ўсё гэта акарыкатураць, так бы мовіць, зробяць нейкія паказальныя рэйды, магчыма, пакараюць вось нейкіх стрэлачнікаў і гэтак далей. Але ўвогуле, калі абагульняць, то трэба зрабіць выснову, што на цяперашні крызіс улады не рэагуюць адэкватна у тым сэнсе, што яны не хочуць прызнаваць сістэмнасць гэтага крызісу. Любы эфектыўны уласнік, ён сам усё арганізуе, і ў любой эфектыўнай фірме кожны працаўнік сам шыруе, стараецца, са скуры вылузваецца, таму што ёсць сістэма стымулаў. І тое, што ў нас апелюе кіраўніцтва да саўковага досведу, даказвае, што няма рэформаў, няма эфектыўнай уласнасці. А чаму няма, хоць гэтыя рэформы даўно наспелі? Таму што пануе страх страціць уладу. І вось гэта спараджае такую недальнабачнасць, блізарукасць, змяншае шансы на тое, што краіна зможа зараз паспяхова выйсці з гэтага сістэмнага крызісу.
На пытанне Віталя Цыганкова адказваў кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка. Нагадаю асноўныя тэмы. Беларусь, як і бальшыня краін былога Савецкага Саюзу, адзначыла 66-ю гадавіну перамогі ў Другой сусветнай вайне. Краіны Захаду адзначылі дзень капітуляцыі фашыстоўскай Нямеччыны напярэдадні. У Менску сёлета адмовіліся ад традыцыйнага вайсковага параду, адбылося шэсце ветэранаў. Жывая трансляцыя шэсця пачалася паводле пляну ў 10:55 раніцы. Аднак праз некалькі хвілін яна нечакана спынілася і аднавілася толькі праз гадзіну. Беларусь адкрыта для дыялогу з Еўропай, заявіў 9 мая Александр Лукашэнка, адказваючы на пытанні журналістаў пасля ўскладання вянкоў да манументу перамогі ў Менску. Стан здароўя народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна палепшыўся. З рэанімацыі, куды ён трапіў некалькі дзён таму, яго перавялі ў звычайнае аддзяленне.
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску – якое значэнне для беларускай судовай сістэмы маюць працэсы па справе 19 снежня? Ці ўсё прадвызначана і здырыжавана на гэтых працэсах? Як самі суддзі ставяцца да іх? Наколькі яны ўразлівыя да ўнутранай і знешняй рэакцыі на гэтыя працэсы? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць палітолог Андрэй Казакевіч, былы адвакат Андрэя Саннікава Павал Сапелка і праваабаронца Валянцін Стэфанович. У сваіх рэпартажах аб судах па 19 снежня журналісты падрабязна распавядалі пра хаду гэтых працэсаў. Прынамсі, Радыё Свабода на сваім сайце давала партрэты на фоне кратаў, партрэты абвінавачаных па гэтай справе. Але за кадрам застаюцца людзі, так бы мовіць, з іншага боку, па той бок судовага бар'еру. Суддзі – тыя, хто вяршаць суд імем закону. Вось аб іх я прапаную паразмаўляць. Вось наколькі на такіх судах, на судах ўсё ж такі з выразнай палітычнай подбіўкай, усё перадвызначана. Ну, скажам, пракурор просіць 4 гады, суд дае, напрыклад, 3. Это спектакль? Ці суддзя ўсё ж такі можа праяўляць нейкую волю? Наколькі на вердыкт уплывае самая хада працэса? Аргументы абвінавачаных адвакатаў, паказанні сведкаў, скажам, некія супярэчнасці ў паказаннях сведкаў? Ці, па меншай меры, на такіх працэсах на вынік ўвогуле нічога не уплывае? Павел.
По тем делам, которые уже были рассмотрены в судах, мне кажется, все достаточно понятно. Решения уже в общих чертах приняты, и сейчас только определенные персоналии получают определенные сроки лишения свободы, за редким исключением в виде штрафа. А что касается предугаданности этих приговоров, ну да, конечно, как может быть неожиданным приговор, который выносится судом, ничего общего не имеющим с независимостью суда. Как может быть вынесен приговор справедливым, если давным-давно забыто понятие равенства сторон в процессе?
Ну а все ж таки, вось хоть нечто можно зрабить? Да, вводилось читать про процессы диссидентов у советские часы, про ведомых адвокатов кшталту Дзіны Камінскай. Ці могут адвокаты, уже давайте крыху и про гэты бок поговорим, чагосьці дамагчыся? Ну, хутчэй за все зразумела не апраўданне, але, скажем, не 4 гады, а 3 гады, не 3, а 2, не строгі режим, а звычайны режим. Ці нават гэта не залежыць ад адваката? Вось 10 написали, будет так, и так и будет.
Я 15 лет работал адвокатом, и хотелось верить каждый раз, что от тебя очень многое зависит. Ну и как показывала практика, что иногда действительно, если правильно подобраны аргументы, если эти аргументы железные и не могут быть не восприняты судом, то и в новейшей истории, не надо вспоминать процессы советских диссидентов, достаточно вспомнить процессы Туховича, где вместо 20 лет, предложенных прокурором, суд определил наказание в виде 5 лет лишения свободы. Так оно так, но мне кажется, что в случаях, когда речь идет о политических противниках, здесь уже говорится о какой-то состязательности, о какой-то зависимости приговора суда от работы адвоката не представляется возможным. А что касается того, как расписан процесс, можно ли ожидать удовлетворения ходатайств? Ну да, можно, но, как показывает практика, ходатайства удовлетворяются те, которые не направлены на коренное изменение хода процесса.
Валентин, а вот что подказывает ваш досвид, ваше отчувание, махчимо ваши контакты с людьми с того боку? Это все перадвызначено, все вядома, и это просто спектакль, який, скажем, в одном выпадку тягнется один день, вот есть, скажем, на процессе Санникова, он тягнется вот 5 дзён, а как бы на во что это все, коли все видовочно, ну, одразу принял присуд и все.
Конечно, справы, якія заангажаваны с боку державы, я б нават ширей это вызначил категорию справы, в чем только политично мотивованы. Потому что сюды ж можно отнести справы, связанные с коррупцией, в обвинувачению коррупции, справы, связанные с обвинувачению гандлю людьми, наркотиками, то есть теми компаниями урада, якія не проводять у галіне змагання с організованими, так скажем, групами злочинства. Вот у этих категоріях справу сапраўды домагаться справедливых судовых присудов вельми складана. Але я все ж таки сказал бы, что все ж таки праца адвокатов, конечно, уплывая неким сенсе на процессы. Я не скажу, что они приводят до оправдания, это вельми зрядку такого у нас назирается, але то, что до минимизации наступства для особи, то таких фактов сапраўды досить шмат можно пригадать. Але, конечно, вельми яскраво залежить с решения суда от шмат яких околичностей по таких справах, найперш политично мотивованных. Это и внешнеполитичная ситуация, и внутриполитичная ситуация. Бачили мы периоды потепления в Украине, так званой либерализации, когда отбывались процессы вызволения политвязнев, причем доходило часом до абсурдных ситуаций. За тиждень до умовно-дотермінового визволення Сідоринця йому відмовляється в умовно-дотерміновому визволенні, кажучи, що він не став на шлях виправлення і не признав свою вину, і не, так сказати, не покаявся. А про тиждень, коли на то була потреба і політична необхідність, Сідоринця визволяється, використовуючи умовно-дотермінове визволення тим же, той же суд. Тому це, справді, процеси вельми моцно залежні від різних цих факторів. А навіщо розтягувати? Ну, справа тим, що
процессуального пункта гледжання процесы вельмі часто адбываюцца в адпаведнасці з процесуальными нормами. Суддзя адхіляе некіх хадайніцтва, некіх задавальняе. Быццам бы на першы погляд не выглядае, што парушаюцца некія процесуальныя правы абвінавачаных суддзе. Я згодны з Павлом, тое, што сітуацыі адсутнасці незалежнасці судовай сістэмы і механізмаў, якія, так скажам, замацоўвалі і гарантавалі гэту незалежнасць суду, сам суддзя в этой ситуации, ён не можа адчуваць сябе незалежным і сапраўды прымаць рашэнні, зыходзячы з закона і асабістага, так скажам, меркавання па канкрэтнай нейкай справе.
Андрэй, я ведаю, вы некалькі гадоў таму рабілі такую велізарную грунтоўную навуковую працу менавіта пра судовы корпус Беларусі. Вось калегі Павал і Валянцін казалі пра вельмі высокую залежнасць беларускай судовай сістэмы, а вось эта залежнасць, наколькі яна плыткая, залежная залежнасць ад характару справы. Скажам, калі справа пазбаўленая палітычнай подбіўкі, калі это, банальнае забойства, крадзёж, ці можна сказаць, што там судзяць, в прынцыпе, паводле закону, паводле сумлення. Ці і тут дзейнічаюць нейкія фактары, вось вядома такі факт, што ў Беларусі вельмі малая доля апраўдаўчых прысудаў, прычым па ўсіх справах. Можа, ёсць яшчэ такі фактар, які вось дзейнічае ў абвінаваўчы бок, як, скажам, карпаратыўная этыка. Суддзям асабліва не загадваюць, але яны судзяць, каб судзіць.
Я б тут, можа, дакладніў бы тое, што сказаў Валянцін наконт справа. Все справы в Беларусі можна падзяліць на тыя, якія уяўляюць нейкі там палітычны, эканамічны ці сацыяльны інтарэс, для дзяржавы альбо для кіруючай эліты, і тыя, якія такі інтарэс не прадстаўляюць. Першы яна ўключае ў сябе не толькі ўласна палітычныя справы, але там эканамічныя, калі закрануты інтарэсы пэўных суб'ектаў там гаспадарання, пэўных дзяржаўных прадпрыемстваў гэтак далей, калі там ідуць спрэчкі, што тычыцца ўласнасці гэтак далей, там калі гэта сацыяльны аспект, напрыклад, банкруцтва якога-небудзь прадпрыемства, там ці пытанні, звязаныя з ягонымі крэдытамі. Калі, скажам, там прысутнічае вось гэты элемент, то відавочна суддзя ў гэтых працэсах не з'яўляецца самастойным. Ступень там яго не самастойнасці можа быць розная, але так ці інакш ён гэта рашэнне узгадняе там са сваім непасрэдным кіраўніцтвам. Так ці інакш выканаўчыя структуры ў гэта уключаюцца. Што тычыцца іншых справ, то есть якія непасрэдныя цікавасці для дзяржавы не прадстаўляюць, то з майго пункту гледжання суддзі дастаткова аўтаномныя, і там ступені іх магчымасці вырашаць справы адпаведна з тым, як яны лічаць, дастаткова высокая, і болей за тое, у гэтым сітуацыя ў Беларусі лепшая, чым, скажам, у Расіі і ва Ўкраіне, таму што, скажам, на беларускі суд вельмі складана дзейнічаць проста камерцыйным структурам, калі яны не звязаныя з не ўключаны ту эліту, так бы мовіць, альбо здзейсніць просты подкуп суддзі там прыватнай асобе таксама вельмі складана. То есть узровень карупцыі на гэтым узроўні ён дастаткова нязначны.
Павел, а наколькі гэта адпавядае вашаму досведу? Ці сапраўды это так, што вось, скажам, калі справа не мае нейкай палітычнай, там карупцыйнай, якой іншай як-то нейк звязана з дзяржавай подбіўкай, тут суддзя, так бы мовіць, квітнее, цалкам адпавядае закону, вось. А як звязана, тут ужо, так бы мовіць, у іншай ён іпастасі выступае.
Знаеце, мне вообще смущает очень количество «если» в ваших вопросах. Судья должен быть независимо от каких-либо обстоятельств. Если это не политическое дело, если это не связано с интересами экономических элит, если, я еще добавлю, обвиняемый не был до судебного заседания, не содержался в СИЗО, если возместил ущерб, то тогда, конечно же, судья становится независимым, да никогда. Он уже по определению зависим, если на него влияют все эти перечисленные факторы. И говорить о том, что по каким-то там незначительным делам судья может принять самостоятельное решение, это в целом-то не определяет состояние судебной системы. И в результате мы, уж позволю себе процитировать высказывание одной судьи, которая задает вопрос, как же можно было осудить человека, он же не виноват, отвечает, так я шедала по минимуму. К сожалению, о независимости суда даже в каких-то бытовых вопросах говорить не приходится. Суд всегда зависит от мнения прокурора, как правило, не зависит от мнения защитника, как правило, зависит от какой-то тенденции, которая на сегодняшний день там просматривается в государстве. Сказали сегодня, что нужно возмещать ущерб. Давайте всеми правдами и неправдами добиваться, чтобы человек возместил ущерб. Сказали сегодня, нужно бороться с, к примеру, экономическими преступлениями. Давайте бороться с экономическими преступлениями. Но так же не должно быть. Закон должен быть всегда один и тот же. И мало того, что он один и тот же должен быть, судья должен быть настолько независимым, опытным и грамотным, чтобы его правильно, всегда единообразно применять. Меня вот смущает, что сегодня, например, одного из видных участников событий 19 декабря, дело одного из участников, рассматривает судья, которая осуждала недавно моего коллегу бывшего. Вынесла ему обвинительный приговор, который был впоследствии отменен, и человек был после 2 лет пребывания в СИЗО оправдан. Это говорит уже об уровне судьи? Говорит.
Мы протягнем передачу «Празский акцент» после напоминку про основные подеи дня.
Вы на хвалях «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. Нагадаю, основные темы. Беларусь, как и большинство краин былого Советского Союза, отзначила 66-ю годовину перемоги у Другой Сусветной войне. Краины Захаду отзначили день капитуляции фашистовской Немеччины напередодні. У Минску сёлета отмовились от традиционного войскового параду. Отбылося 6 ветеранов. Живая трансляция шестя почалася поводле пляну у 10:55 раніцы. Однако праз некалькі хвилин яна нечакана спынилась и обновилась только праз годину. Беларусь открыта для диалогу с Европой, заявил 9 мая Александр Лукашенко, отказываючи на питание журналистов после складания венков до монументу перемоги в Минску. Стан здоровья народного поэта Беларуси Ригора Барадулина полепшился. За реанимацией, куда он трапил несколько дней тому, его перевели в звичайное отделение.
Вы слушаете передачу «Празский акцент». Тема выпуску – якое значение для белорусской судовой системы мают процессы по справе 19 снежня?
Валентин, а вот Павел уже начал размову про внутреннюю мотивацию судей. Ну, покольки все ж таки вот говорится про то, что часом бывают справы, когда яны могут судить самостойно, яны все ж таки ведают, что так бывает. Но их, урэшце рэшт, в университете вучаць тому, про что вот зараз Павел казал, что треба судить по сумлении и так далее. И вот как яны сами себе тлумачат вот эту ситуацию? Ці яны лічат, что вот так, як яны робяць, это і ёсць па праўдзе і па справядлівасці, як вось мы, напрыклад, чыталі на Фейсбуку дыскусію суддзі Вольгі Комар, якая тлумачыла, што вот я Парфянкова асудзіла абсалютна вот правільна па закону, так яму і паложана. Ці яны вось гэтыя суддзі как бы гавораць сябе, што ну да, так яно крыху адхіляецца ад таго, што чому нас вучили, але, ну что ж, життё есть життё, вот есть некие життёвые необходимости. Те просто глядять на то, что ну так принято, и всё, не нам это менять.
Учат в университетах нас-то всех однольково, видать. И просто огульный фон сегодняшней Беларуси в неким смысле нагадывает советское минулое, потому что в школах учат одному, а життё, оно выкладывает иншие уроки. Потому что в школах всех учат быть честными, справедливыми, допомагать старейшим там, и так далее, и так далее. А житё показывает, что часом треба робить іншие справы и не вельми пригожие. Тому что там отчувают судьи, я сказать не могу. Та же судья Комар в своем влогу писала так, что она посадила Парфянкова, спецягла до отказности криминальной ответственности с законом, и мовляла, что вы хотите, это такие типы, которые были там ранее судимы и так далее, и так далее. То есть у меня совесть от этого доказа складывалось выражение, что Парфянкова посадили за то, что он был ранее судим, а не за то, что он робил зараз, за то, что он уже понес покарание свой час. Ну а что отчувала та же судья Комар, когда она отправляла на 10 суток правоборонцу Павла Левинова за то, что той не бытовался матом? Мне подается, что она выдатно разумела, кто перед ее стоит, для каких обстоятельств этот человек был затриманный и в связи с чем.
І я часом гляджу на цих суддів, особливо по адміністративних справах, коли шостий рік, наприклад, ну і пізніше, відбувається кампанія масового фактично інтернування опозиціонерів, як інакше ти не назовеш просто, по надуманих цих обвинувачуваннях, по лаянкам і матам, там, моченню у під'їздах і так далі. Ну, мені тяжко сказати, що гэтыя судді не розуміють, що це таке, що відбувається і хто перед ними знаходиться. І вони це все видатно розуміють. І вони виносять ці постанови, сужають їх на сутки. Тому що ось так ось треба, так от загадано. Я не ведаю, чим вони потім внутрі себе це оправдують і мотивують. Мені тяжко сказати. Но мені подається, що ну, кожен з нас в якому сенсі робить свій вибір. І час для вибору завжди є. Нельзя потім казати, що був час такий.
Андрей, а може ви ведаєте, може ваші дослідження ось показали, як люди мотивують свої от такого кшталту дзені. Яны лічаць, што так і трэба, гэта па справядлівасці, гэта ці гэта палітычная неабходнасць, ці як?
Даводзілася, в прынцыпе, якраз на гэтыя тэмы гутарыць. А, ну, большасць, канешне, прынамсі для, ну, знешняга, для іншых людзей інтэрпрэтуюць гэта выключна, што яны выконваюць букву закона. А, і што, скажам, вот у дзеянні гэтага чалавека ўсё роўна ўтрымліваліся там склад злачынства альбо правапарушэння, і тут яны з пункту гледжання фармальнага нічога не парушаюць. То есть, гэта найбольш распаўсюджаная практыка. А, ну, другая стратэгія, ну, мне падаецца, менш распаўсюджаная, а гэта калі яны ўсё-такі прызнаюць тое, што, ну, гэта і частка іхняй прафесіі, да? То есть, правілы ў судовай сістэме так пабудаваныя, што, ну, в такой сітуацыі яны не могуць прыняць нейкае іншае рашэнне, і вот а тут гэта вот частка ёсць іх прафесіі выканаць, ну, як бы там просьбу там ці установку, якое спускае іх непасрэдна кіраўніцтва. Ось. Але я ще хацеў бы от сувязі з папярэднім выказванні зрабіць адзін каментар, што тычыцца от незалежнасці суда, тому што мне падаецца, не трэба блытаць незалежнасць суда і прафесіяналізм суда. А тому што, скажам, суддзя, які прымае рашэнне абсалютна незалежна, ён таксама можа, па-перше, памыляцца, па-другое, там, скажам, прымаць рашэнне от выйдзецца сваімі нейкімі там антыпатыямі, сімпатыямі там да пэўных людзей, альбо там да навыше пэўнае яўленне пра такое, што такое правасуддзе і гэтак далей. Таму вот калі кажам пра звычайныя працэсы, ну тут то, што казаў Павел, то ну там шмат суддзі, напрыклад, прымаюць з бок пракурора не толькі таму, што, скажам, яны залежаць там ад прокурора. А зараз, в принципі, залежність судов від прокуратури, вона, ну, знижається апошні роки. Але просто тому, що їх правова культура, вона якби це предписує. І просто їх практика, ну, їм підказує, що прокурору треба більш довіряти, там, да, і так далі. Хоча при винесенні самого рішення вони можуть бути, ну, незалежні чи автономні.
Я не знаю, що чувствуют судді, но со временем, если сравнивать там с 90-ми годами, со временем как-то сомнение и стыд из их глаз, с их лица пропадает. Мы ведь еще помним тех милиционеров рядовых, которые когда-то там в 90-х годах на административных процессах краснели, запинались, говорили о том, что был там, не был на массовом мероприятии тот или иной человек, помню, не помню. Пытались правду какую-то говорить зачем-то, с точки зрения нынешних уже блюстителей закона. Постепенно, в течение уже десятилетия, а то и более, исчез румянец со щек, румянец стыда, исчезло стыдливое покашливание, так сказать, опускание глаз, уже в принципе все считают, что они делают государственное дело. Их в этом убедили, как мне кажется. Очень мало уже осталось тех людей, которые сожалеют о своих поступках. Будут ли они сожалеть об этом впоследствии, ну, кто его знает.
А, Павел, а вось такое, как бы, технологичное пытание, может, вы ведаете на его отказ. А вось, скажем, призначение судей на процессы с такой выразной политической подбилкой. Это, ну, как загад, как войску, тех это от их жадания нечто залежить. Вот, ти может судья выказать жадание вести такой процесс, как бы он вел, а не инши. Ти наоборот, неяк отмовиться от этого прямо, ти вскосно.
Ну, я сомневаюсь, что кто-то выскажет желание вести такого рода процессы. А насколько трудно отказаться от ведения этих дел, ну, мне кажется, почти невозможно. Особенно учитывая то, что у каждого судьи есть, очевидно, те или иные аргументы, которые в отношении каждого судьи можно будет пользоваться руководству. Вряд ли можно отказаться.
Ну, треба просто разуметь, что ну, суд, особенно, коли это суд в буйном городе, это, ну, певный коллектив, там есть начальник, старшиня суда, и он, в принципе, с большего отчувая, на что его начальные как бы, здольны. Звичайно, там ну, судьи разные люди. Это саправды, и частка из них, например, может разглядаться, как и если может не совсем добрых кандидатур для этого. Потому что ну, там, старшиня может ведать их политическое переконание, ведать, что они могут там знать принциповых и так далее. Ну и когда он просто размерковывает эти справы, то ну, обирая людей надійних, такими проблем не буде. Бувають судді, які хочуть зробити на цьому кар'єру, і там вони так само можуть, ну, не виказувати своє жадання, але хоча просто ніяк так показати, що вони були б не супер, що щось таке розглядіть, от там, що їм це потрібно і так далі. Ну, але більшість це підбираються просто судді, які зможуть виконати ті установки, які будуть сформульовані, тобто, які будуть от, діянчити тим калідором, який буде позначений ну, керівництвом, тим, хто буде ну, координувати ці процеси, і просто зробить ту працю в тим режимі, як, от, як це, звичайно, проходить там у ніяких широкових посідженнях. Ну і от по таким критеріям судді підбираються. Чи може суддя відмовитися? Ну, в принципі, може, і знову ж там, я не веду випадку, коли він там це робив би публічно, да? Але він може просто показати старшині, що він так вельми, так, скажімо, зацікавлений у тим, як би це було. Ну, і тут є певне, скажімо, супадіння інтересу боку, тому що нікому не треба, щоб раптом був ніякий збой, там, да, викликаний хоч нічим. Ну, просто підбираються люди, з якими принаймні, ну, не чекається, що будуть ніякі проблеми під час цього процесу.
Валентин, а на ваш погляд, поводле изнов же вашего досвіду, вось накольки для суддів актуальная реакция на их присуды звонку? Реакция громадства, скажем, заборона на уезд Украины в развязу, проблемы в контактах, скажем, с замежными коллегами. Ти наоборот, карьерный рост, скажем, провел такую справу, гучную, политичную, но, отповедно, стал, так сказать, больше высоким. Вот на тем суде, про який вы пригадывали, над Павлом Левиновым, Левинов так с иронией на конт судьи Комар сказал, а, вот еще одна невыездная. Вот, и бачно было, что ее это раздражняло, как минимум. Так вот, на ваш погляд, на кольки все-таки на их это взденище?
Мне подается, что неким сенсе уплывает. Все-таки, когда гостю носит список особой знаходжения, яких не пожидано на території країни його розв'язати. Хоча з іншого боку, я розумію, що маючи певний, так скажем, соціальний контракт з цим владою, відповідно некий статус у громадстві, можливість кар'єрного росту, наприклад, стати там будущим старшиню Верховного суда, наприклад, чи старшиню обласних судов районних. Ніківський заробок. Можна поїхати, зрештою, і не в країну його розв'язав, в світі шмат інших країн.
Павел, а як ви лічите, ось це все ж таки впливає на їх в тим сенсі, що, ну, якісь більш м'які присуди давати, не, так сказати, ухилятися від цього? Чи наоборот, як от спадар Гігін сказав, що це заборона на в'їзд, це як орден гонорового легіону, що ми так сказать, элита этого громадства?
Ну, судейское сообщество – это, в общем-то, не единый монолит, и там совершенно разные люди. Что касается запретов на въезд, как таковой этот запрет на въезд, он может сильно и не влиять, потому что пока есть Крым, Египет и прочие страны, в общем-то, судьи найдут, где провести свой отпуск. Мне кажется, больше влияет огласка их поступков, если этот поступок оценивается как нелицеприятный. Я считаю, что, в общем-то, народ должен знать своих героев в лицо.
Ну, что тычется реакции громадства, то мне подается, что уплыв вельми малы. По-перше, потому что эта реакция, она, звичайно, так, ну, социально обмежеванная. Ну, может, там, только в одном-двух выпадках в вынику там это вздымается на уровень так вот, некой национальных обмеркования. А все остальное, это, ну, для остальных людей, это, в принципе, только, ну, нескольких там прозвищ где-нибудь там фигурует и все. Тому, в принципе, некой реакции особенно никто не боится. Ну, плюс, снова же, судьи часто сутыкаются с этим не только по пытаниях там вот таких политичных справах, а и там и бытовых. Ну, особенно, коли это, скажем, в районе там сельским каким-нибудь, коли разглядая некую справу, там население всего может быть 20 человек, то, ну, разумеется, там так само пытание вот громадского тиску, оно часто присутничает. Ну, с большего судей этого как бы не бояться, и плюс, конечно, я начинаю с подтримку с боку державы, и плюс яны разумеют, что все это, звичайно, мае вельми короткий, ну, термин. Там пройдет, скажем, месяц, и уже никто не узгадает, что там было. Ну, так, кроме, может, снова же, невеликий только кол людей, яких, для яких это стало некой значной подзеей.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ей удельничали политолог Андрей Казакевич, былый адвокат Андрея Саннихова Павел Сапелка и правооборонца Валентин Стефанович.